Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях сегодня Дмитрий Певцов. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. Дмитрий, мы говорили до перерыва о ваших выступлениях, которые некоторые называют исповедями. И вы сказали, что люди сидят как вкопанные и, как правило, молчат. Мне кажется, что, наверное, довольно трудно вот так вот выкладывать себя наружу перед большим количеством людей, не получая никакой реакции. Все-таки, наверное, какая-то реакция есть. Вот нужна какая-то обратная связь. Или не обязательно?
Есть. Ну как, если люди молчат, это гигантская обратная связь. У меня большой опыт сценический, и я понимаю, что такое пауза, что такое люди молчат и как они молчат. Люди могут сидеть, и в это время кто-то повернулся, кто-то почесался, а когда люди сидят без движения, в полнейшей тишине, и слушают, ну, я знаю, есть такая тишина, которая заработать очень дорогого стоит. Общение есть всегда. Я через какое-то время слышу, чувствую, как дышит зрительный зал. И дальше там есть авансы некие странные, потому что когда люди тебя встречают, прям ты расслабляешься внутренне и можешь его потерять, этот зал. А вот когда он трудный, когда не сразу собираешь его, и потом зрительные залы разные, мне говорю, из-за моего опыта гигантского, то есть зритель в пятницу, в понедельник, это просто различные люди. Вот если взять одних и тех же людей, вот этих 700 человек, они пришли в пятницу, и потом эти же забрали, и там через полгода они пришли в понедельник. Это будут другие совершенно люди.
Почему?
Потому что подсознательно пятница – это конец рабочей недели. И впереди суббота-воскресенье. Другое совершенно психофизическое ощущение, что а потом еще будет суббота. То есть ожидание выходных. А понедельник – это люди уже… Или воскресенье, кстати, тоже напряженные вечером люди. Я просто умею работать со зрителем, и разные паузы. Я, собственно говоря, сам выстраиваю программы наших песен, как мы поем, в какой последовательности, что я там, какие подводки. Потому что я читаю стихи, в том числе, и а которые являются подводкой. Подводкой – это одно слово.
Песни, которые звучат, вы выбираете сами?
Да. Я выбираю сам. Иногда они выбирают меня, потом входят в мой репертуар совершенно неожиданно. И из песни совершенно неожиданные для меня, которые никогда бы не взял бы и не стал петь. И было таких много случаев, когда мне предлагали спеть одноразово. И потом я брал эту песню в группу. У нас сейчас порядка 60 произведений, которые мы варьируем в зависимости от того, что нужно. И такой странный, вот хочется похвалиться, но у меня такое ощущение, что я не знаю, кто делает вот это, что-то подобное, потому что у нас не авторское пение, я не автор-исполнитель, и у нас абсолютная эклектика. Вот от Шекспира на музыку Тривердиева, Денис Давыдов, «Серебряный век», лучшие советские произведения, современный рок-н-ролл, православные молитвы, там, ну вот почти такие духополезные песни, авторские совершенно вещи, романсоиды. И все это, то есть полное разностилье. Высоцкий, огромное количество Высоцкого, вот моя личная любовь, великий совершенно человек, великий поэт русский. И при этом у нас нету чёса. Ну, что, вышли, поем. Я видал людей, которые там зарабатывают деньги музыкой. А у нас получается, у нас все, как и я, работают в разных местах. Но вот когда мы собираемся, мы вдруг как-то все отдыхаем почему-то. Всем хорошо. И сейчас устоялся уже коллектив. Каждая встреча радостна. Вот мы радуемся от того, что мы вместе работаем. И мы честные. У меня нету, я могу быть уставший там или не в голосе, но каждая песня — это маленький спектакль, в котором я честно пытаюсь с людьми поделиться тем, что меня, вот я уже говорил, лично волнует, по-плохому или по-хорошему волнует.
Вы очень открыты, Дмитрий, и ведь для артиста это довольно редкое явление. В своих социальных сетях вы даже не скрываете того, что отпуск иногда можете провести в монастыре. Вот последним летом, я насколько помню, он был с вашим сыном. Вот, но далеко не все настолько открыты. Поэтому почему я спрашиваю? Когда вы приезжаете в монастырь, там ведь очень много людей, которые, скорее всего, вас узнают. Как вы справляетесь вот с этим, вот с некой своей вот этой публичностью в каких-то местах таких,
знаете, я езжу
духовного
в метро.
Скопления людей?
Я езжу в метро. И совершенно, ну, мало там кто обращает внимание. Я к этому отношусь, ну, эта часть, ну, вот как-то получилось. Я когда-то в юности этого хотел сильно, я это получил, а у любой палки, как известно, два конца. Что касается монастыря, там я меньше всего по этому поводу мучился. То есть я не мучаюсь, я понимаю спокойно это. В монастыре у меня было, ну, там смешные ситуации, когда мы работаем там уже несколько дней, и там таскаем что-то там грязное, все. И идет экскурсия очередная, и вдруг люди перестают слушать экскурсовода и начинают
смотреть
на меня и, и понимать. То есть, не, они не, ну, чтобы у человека сложилось все, тот человек из телевизора, который он видел, он здесь копается, там, значит, грязи что-то поливает. Это нужно, чтобы сложилась эта мозаика. И люди стоят в этом недоумении. Я-то не обращал внимания, мне мой сын рассказывает все время, и хохотал над этим. Ну, я не знаю, ничего в этом страшного нет, мне кажется.
Я докручу вопрос. А может быть, люди хотят как-то поговорить с вами не как с актером, а как с верующим человеком? То есть сначала вы привлекаете внимание как актер, а потом им просто становитесь интересен вы сам. Вот есть такой момент?
А такой момент у меня есть в социальной сети, которую я сейчас завел, Инстаграм, и я первое время не понимал, как, что я понимал. То есть мне нужно было там, ну, мой проект, наш проект, этот певцов театр, певцов, не певцов оркестра, певцов оркестра, это уже, так сказать, ответвление от певцов театра, мне сказали, нужно вести социальную сеть, привлекать к себе и, соответственно, к своему проекту. И я, как честный, взял, завел. И долгое время я не понимал, как люди каждый день выкладывают что-то. Я пошел туда-то, выпил это, съел то-то. У меня не было желания. Я никак... А потом вдруг я в какой-то момент я понял, что я могу с людьми общаться в Инстаграме так же, как я вообще общаюсь с ними со сцены. И вот у меня возникает момент какой-то, мне что-то хочется сказать, рассказать, обсудить, что-то меня задело, что-то меня очень порадовало. И я об этом с людьми говорю, и в этом есть, ну, моя доля искренности. Я не придумываю себе, а вот я сейчас себе так сниму, и будет так клево, а потом сделаю, а, там сзади что-то выскочит, и будет хороший пост, и у меня будет много лайков. Я понял, что это, ну, не мой вариант. И что касается общения с людьми, вот у меня есть отдельная моя радость. Ну, это такое, опять, хвастовство, тщеславие. Но когда я в других городах попадаю в храм, и вот это, вот, честно говоря, прям до слез, когда я стою там на службе, и, ну, и вдруг там в конце или в середине службы люди подходят и говорят, спасибо вам, Дмитрий, что вы с нами. И это вот... Я сейчас вспоминаю, у меня прихватывает горло, потому что я занимаюсь вот этой своей профессией такое количество времени, и вот шел, но та радость, которую я испытываю, вот когда мне люди вот это говорят, просто они меня за своего вот принимают, что я здесь с ними на службе, это безумная совершенно радость. Это, конечно, это круче любых аплодисментов, вот когда там зал встает, еще что-то. Вот радость, вспомнил.
Дмитрий, вот вы сказали еще такую важную, мне кажется, вещь, что людям важно узнавать в чужом опыте, в чужих каких-то жизненных историях свои истории, самих себя. Mm-hmm. А, собственно говоря, почему, как вам кажется, почему это так важно?
Потому что человек за последние 5000 лет не изменился, и, ну, в общем и целом все мы проходим через какие-то жизненные... Ну, чуть-чуть разные, но очень много повторяется у людей. Как это говорят, не учатся на чужих ошибках. Не учатся, очевидно, да, нужен свой опыт. Но получается, что очень много, ну, допустим, у людей моего возраста, очень много похожего в их детстве, в школе, в средней школе. Очень много похожих ситуаций. Люди примерно одинаково взрослеют, примерно одинаково открывают мир. И, очевидно, поэтому люди то, что я им рассказываю, принимают на себя. Но это касается, наверное, больше все-таки людей, которые примерно со мной плюс-минус одного возраста. Вот сейчас у нас студент уже второй курс, второй поток мы набрали. Даже они различаются, 5 лет разница. Первый поток родился еще, они родились в середине 90-х, а вторые, они в начале 2000-х, это разные люди уже, и они в разных странах родились, а вот мои там, они все в Советском Союзе родились, поэтому очевидно. Но удивительное дело, поскольку зал, который приходит на мои выступления, совершенно разнородный, и много молодежи, и, конечно, девушек много, Но вот люди сидят плотно, и общая эмоциональная структура, которая завладевает зрительным залом, не все так включаются, да? Особенно молодежь, ей, ну, у них другие ритмы, они привыкли к клипам, вот это самое, руки заняты компьютером. Но они, их заражает включение более старшего поколения. Они начинают вместе с ними. Ведь вот совершенно четко понятно, вот когда зрительный зал не полный, его взять гораздо сложнее, чем когда сидит плотно, когда все места заняты. Ну, это уже такая наша...
Цепная реакция такая.
Ну, да, да, потому что, ну, некое биополе, вот атмосфера рождается, и чем зал плотнее сидит, тем больше это работает.
Просто мне так кажется, что вот когда люди узнают себя в другом человеке, это еще и показывает им, что они не одни. То есть это такое противоядие от одиночества, да, вообще говоря. И вот то, что вы рассказываете, что люди подходят к вам в храмах и говорят «спасибо, что вы с нами», это тоже из этой же серии похоже. То есть люди понимают, что вот этот человек, которого они видели в телевизоре, он, в общем, что он тоже живет той же жизнью отчасти, что и мы. И у нас главное в нашей жизни, оно общее.
Вот меня, кстати, я прошу прощения, что перебиваю, вот в этой социальной сети встречаются вот именно вот такие отзывы. Ух, оказывается, я выкладываю какие-то вещи, связанные с храмом, с православием, и есть очень хорошая реакция, а есть типа, о, да ты РПЦшник, типа, а, да ты продался, и сколько тебе платят. И такие встречаются ребята всякие. Ну?
Вас это не ранит? Вообще, как вы справляетесь с негативом вот этим в социальных сетях? Такой вопрос, наверное,
иногда задевает,
популярный,
конечно, меня это. Когда я, ну, читаю, вдруг нарываюсь такой, там все, ого, все, там все какие-то хорошие, вдруг бац такой, и, а ты с открытой душой радуешься, и тут себе консервной банкой пустую в лоб, бум. И сразу хочется, я тебе сейчас, а я могу ответить язвительно, с юмором. Но если я останавливаюсь, вообще нужно, когда гнев, вот всем советую подождать, товарищи, подождите. И очень часто, самый страшный удар, это вот когда мы с женой появляемся там, и пишут, начинают исходить ядом одинокие женщины.
От зависти, да?
Я вот желаю им мужа хорошего, но вот, вот что только не пишут, дай бог им всем здоровья, но я вижу вот одиночество, обиду, что не я жена Певцова, ну и какую-то другую обиду. Я понимаю, что любая агрессия, любой яд – это следствие собственной слабости, собственного отсутствия почвы под ногами, собственных болезней, беды какой-то внутренней. И самое главное, конечно, одиночество – это беда. Одиночество с человеком творит страшные вещи. Я не представляю, если бы... это меня коснулось. Где бы я был, не знаю.
Среди вот людей актерской профессии, ведь одиноких, как я понимаю, ну так, внутри себя одиноких довольно много. Или не совсем?
Не, не знаю. Не знаю. На самом деле, наша профессия, с одной стороны, может среди шахтеров еще больше одиноких. Я не в курсе. Наша профессия, потому что мы на виду, и вроде как торгуем своими чувствами. Как мне сказал один монах, очень хорошо. Говорит, вот что ты делаешь? Я говорю, я актер. То есть ты, знаешь, выходишь на свет, вот на тебя все светит, люди в зрительном зале сидят, а ты все свои страсти наружу и торгуешь ими. И это отчасти так. Это у меня отношение к профессии, оно серьезно поменялось, когда вот я стал ходить в храм. А у нас разные люди бывают, разные. Есть светлые, прекрасные, а есть, которые ставятся в этой профессии и вне ее. Вот что я очень не люблю и в себе это ненавижу. Не знаю насчет одиночества, Бог его знает. Я знаю, что вот у меня полное ощущение, извините. Я говорю со студентами, и говорю, вот есть Чарли Чаплин, а есть Майкл Джексон. Два человека, которых знает весь мир. Весь мир их знает. Вот у меня стойкое убеждение, что Чаплин был счастлив, а Майкл Джексон нет.
А почему?
Почему?
Говорят же, что клоун – это очень грустный человек в жизни.
У Чаплина было столько любви, детей, жен. Он был окружен любовью везде, а Майкл Джексон, мне кажется, был счастлив только на сцене.
Он был одинок?
Да, у меня полное ощущение, что он одинок. И жил одиноко, и умер одиноко ужасно. И я не знаю, вот у Высоцкого есть, мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним. Я не сужу, но у меня такое ощущение, что там большой вопрос с этим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов.
Привет, ребята.
У нас в студии Дмитрий Певцов, народный артист,
который
Российской Федерации. Дмитрий, вы уже довольно давно вместе с вашей супругой Ольгой Дроздовой занимаетесь тем, что преподаете актерское мастерство. И вы вот уже сказали, что разные курсы, это, в общем, разные поколения ребят, разные, так сказать, взгляды. В чем это выражается? И вообще, вот что бы вы могли сказать о вот этом новом поколении будущих актеров? Что для них важно? Зачем они приходят в эту профессию?
Я не понимаю вообще, куда они и зачем они приходят. Я помню, зачем я пришел. Полностью не понимаю, что это за профессия. Но когда я был молодым человеком, заканчивал школу, то есть актеры – это были небожители. И фотографии там любимых актеров можно было в киоске купить и где-то дождаться на служебном входе и тебе сделать автограф. Это круто было, неимоверно. В мое время наша профессия совершенно девальвировалась, и позвать там известного человека за деньги к себе на свадьбу, на день рождения, это совершенно просто. Я не понимаю, зачем они идут. Внутренние ощущения какие-то, что вот это мое место, потому что актерская работа... Мы-то видим, ну, по телевизору, там, в кино, это не то, что верхушка айсберга, это тот, та песчинка, которая залетела на верхушку этого айсберга, а весь этот айсберг – это вот не сложившиеся или люди, которых никто не знает, никогда не узнают, которые пашут в театре до пенсии, иногда даже на главных ролях, ну, их знает местный там театр какой-то, город, городок, в котором они работают. Это кто же сказал? По-моему, Евгений Павлович Леонов, что ли? По поводу вот хочешь ты быть артистом или нет, вот представь, что если ты вот закончил институт, ты поступил, ты закончил институт, уехал в маленький-маленький город и попал в самый-самый захудалый театрик и ждешь, когда тебе в захудалом театре дают роль. Вот это твоя судьба актерская. Если ты представишь это и захочешь идти в профессию, очевидно, ей нужно заниматься. Кто идет к нам, я не знаю. И вообще, я вот пытался... Они как-то... Они разные. Вот первый, кстати, сегодня встретили Сережу Адуванова. Они вышли, они стали почему-то за 2 года стали все моложе выглядеть, почему-то лучше. Мы их так мучили. Я не могу понять разницы, но мне кажется, вот что важнее. Важнее, что мы не пытаемся из них сделать артистов, хотя основное мы отдаем то, что мы умеем, то, что мы знаем в этой профессии, то, что нам кажется правильным. Но одна из главных задач, и Ольга об этом вот часто говорит, она, конечно, прирожденный педагог, не зря закончила магистратуру и уже ряд спектаклей поставила. Мы воспитываем не актеров, а правильных зрителей. Очень важно, ну, за эти 4 года, чтобы они поняли, насколько эта профессия опасна и насколько нужно быть человеком, чтобы в этой профессии не потерять свое лицо. Это очень важно. И я все время говорю вот об этом, я сейчас повторюсь. Я помню в своем детстве, в юности, было огромное количество популярных артистов, которые снимались в кино. Но любимцев, вот которых любили все. Леонов, Папанов, Миронов, Евстигнеев, Пельцер, Вицин, Никулин. Их, ну, вот...
По пальцам.
10 пальцев.
Ну, да. Где-то да. Они были, вот, без оговорок. А почему? Потому что... Помимо всего, что они, вот что бы они ни играли, там было их человеческое и душевное естество. Вот я не побоюсь этого слова, они были православные по душе, они излучали свет, они были такие люди. А информация, она, идущая со сцены, она бывает разных уровней. Очень мощный энергетический, а бывает на очень тонком уровне, который невозможно прочитать или записать. Но когда рождается чувство любви к человеку, к актеру, независимо от того, что он играет, это говорит о качестве его души. Вот об этом мы и с детьми нашими, как мы их называем, разговариваем и пытаемся прежде всего, чтобы они были человеками. Артисты могут, артистов гениальных очень много, а вот людей среди них вот по пальцам перечесть.
Если продолжать вот эту тему взаимодействия с детьми, как вы их называете, три дня назад вышел фильм «На Париж» с вами в главной роли, где вы играете главную роль. Вот по поводу патриотизма, Дмитрий, вы вообще касаетесь этой темы в общении со студентами?
Да, пытаюсь об этом с ними общаться. И эта тема важная, наиважнейшая. И в какой-то момент я понял, что, ну вот, как называют, поводы для патриотизма в нашей стране сейчас. Спорт, армия и православие. Мы были на матче ЦСКА «Динамо», первый раз в жизни я попал на футбол, я понял, что центральный спортивный клуб «Армия» как раз два повода. Там и армия, и спорт вместе. Так вот, любовь к родине, это, конечно, это самое, наверное, самое трудное, как называется, как-то воспроизводимое чувство, что ли. И когда оно рождается, и из какого зерна оно рождается, очень трудно понять. Ну, мне лично трудно понять. Но вот эти вещи, в том числе фильмы о войне, о Великой Отечественной войне, о Великой, Великой Отечественной войне, и то чувство, когда я испытываю, я вот это, когда наши спортсмены стоят там, мы в Турине были на Олимпиаде, на первую, значит, пьедестале почета на первое, и звучит гимн России, и слезы стоят в горле, я испытываю гордость, что я тоже россиянин, это наш спортсмен, это есть любовь к родине, ну, это как бы ее проявление, но когда-то они должны родиться. Мне вот повезло, я был на открытии Олимпиады в Москве в 80-м году. Это вообще мое прошлое, я понимаю, состоит больше не из событий, а из ощущений. И вот это ощущение, когда там же все выходили команды и выстраивались, и последняя выходит на стадион команда Советского Союза. И когда диктор объявляет: на стадионе команда, я на своем этом спектакле рассказываю, Союза, Советских, Социалистов, и дальше не было слышно, потому что 100 тысяч людей взлетели. Мне было 16 лет, 15. Я помню, что меня что-то подняло, и вот пока шла команда, несколько минут и занимала свое место, стадион висел в воздухе, и это был вот какой-то крик радости, гордости. У меня волосы все стояли дыбом, вот такие мураши огромные, слезы из глаз, потому что это была гордость за нашу команду. Вот это было выражение любви. Удивительное. Я не знаю, вот что касается фильма «На Париж», он сделан совершенно не по канонам клише наших экшен-фильмов, в том числе и военных, но там есть удивительная тема надежды. И вот он хотел сделать, Сергей Эдуардович Саркисов, об этом. Ведь там удивительно совершенно дело. Там война закончилась. То есть там начало фильма, короткий эпизод военный, потом он попадает в госпиталь, и все. А дальше война закончилась. И вот та страшная работа, которую люди делали, что происходит? Они 4 года, да, кому повезло, или кому 4 года они шли, и каждый день их могли убить. И они шли, и они знали об этом, не знали, дадут или нет. И вот, бац, эта работа закончилась. То, ради чего они были готовы отдать все, закончилось. И начиналось что-то другое. А что другое, непонятно. И тут появляется такая бешеная идея, а махнем на Париж. То есть вот эта вот странная история... Ведь это же история правдивая, то есть этот человек был, Милюков, и он действительно, это действительно история с ним случилась. Но вот об этом, мне кажется, мало кто рассказывал, об этом состоянии людей, которые мы в военной форме, но уже мы не воюем. Мы выдыхаем, мы сделали это дело, и нам все можно. Ну, по-хорошему можно. Хотя я слышал, что был Жукову приказ на 2 недели войскам можно все там, вообще все, а потом все нельзя было.
Это отчасти похоже на ощущение человека, который, значит, прожил Великий пост, и вот наступила Пасха.
Отчасти,
да. Да,
да, наверное. У нас хорошо, у нас есть предел Марии Египетской, то есть мы в Сретенском, и когда у нас как раз там во второй половине поста есть праздник, посвященный Марии Египетской, а мы, как наш престольный праздник, нам рыба, пожалуйста. Такой вздох облегчения всегда. А, по прихожанам. Можно рыбу, прекрасно.
Но вот, возвращаясь к теме патриотизма, наверное, очень сложно говорить, в частности, о войне людям, которые родились вот в тех самых 2000-х годах. Я, да, это просто по своим детям, например, даже
сложно,
знаю.
С одной стороны, сложно. Я вот сейчас, я понимаю, о чем вы говорите. А с другой стороны, не так давно была Чеченская война, 1-2. И в российских больницах лечатся детки, которых привезли из Луганска, из Донецка, казалось бы. И это все рядом находится, что касается вообще войны и беды. А вот самолет, который сейчас 41 человек. Все очень близко. Замечательно по этому поводу у Ткачева была такая небольшая лекция. Как? Я не знаю как, но я еще раз говорю, вот спорт, армия и, конечно, наша православная вера, потому что и когда вот в храме я стою на литургии, я слышу молитвы о мире на Украине, я понимаю, что весь храм это слышит и говорит: «Господи, помилуй». Слышать это, начать слышать это с какого-то возраста. Я помню вот себя в детстве, вот один из таких гадких случаев, когда по телевизору показывали, что-то такое, авария, где-то что-то, люди погибли, и мама моя сидела, смотрела, говорит: «Господи, какой ужас». Я говорю: «Мам, ну что, какой ужас? Ну что, ну это вы сейчас, завтра вы забудете и все про это. Что ужас? Ну ужас. Но это нас же не касается». Вот прям вот так вот какая-то была реакция агрессивная, вот неприятие. Ну что такое, типа, это двоедушное милосердие такое, сопереживание. А понимать, что вот я сейчас, у меня есть две руки, две ноги, а где-то в Марфо-Мариинской обители лежат детки, от которых все отказались. И работники обители собирают деньги на то, чтобы каждый день у него были там салфетки, там, чтобы ожоги, там еще что-то. Все это рядом. Помнить об этом страшно, печально, но, очевидно, надо помнить. Это тоже есть патриотизм. Вообще, любой вид любви... Кстати, вот моя печаль большая, извините, я уже заболтался, по поводу театра и кино, которые несут с собой бесовщину и мрак. А чем хорош театр, который несет добро, свет, любовь, надежду? Люди, приходящие... Вообще, театр не имеет значения. Которые касаются искусства, несущие эти... светлые составляющие, а это первый опыт сострадания, то есть сопереживания. И если это касается высоких произведений искусства, это в том числе, да, это, конечно, он придет включить телевизор, и там будет какая-нибудь малаховщина идти, и он может забыть. Но вот эти 3 часа сопереживания в каком-то сюжете, это уже такая правильная работа души, и значит, мы не зря сыграли этот спектакль. И что-то там, может быть... И, может быть, это была последняя секунда, когда он вдруг взял, подумал и открыл, там, не знаю, историю России или что-то еще, или какую-то книгу нужную, душеполезную. Бог его знает.
У вас состоялась личная встреча со Христом? Могли бы вы так сказать? Или это процесс? Или это еще будет?
Я иду, наверное, куда-то. Смею надеяться, что я куда-то иду. Не всегда иду, иногда стою, иногда скатываюсь назад, но хочется верить в то, что я куда-то туда иду. А как мне один батюшка сказал на исповеди, я говорю: «Да вот у меня повторяется это все время». И я вот это опять то, что он говорит: «А падаешь? Поднимайся». А вот если ты отказался подняться, то все. Надо подниматься, падая, подниматься, подниматься, а потом бац, оказался, может быть, ты 31-й раз поднимешься, а ты уже оказался на ступеньку выше, а не на той же, на которой падал. Наверное, так.
Спасибо большое. С нами сегодня был Дмитрий Певцов, моя коллега Кира Лаврентьева, Игорь Цуканов. Спасибо.
Спасибо
всего
огромное.
Доброго.
Храни нас всех Господь и нашу страну великую.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».